Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 286-й раз, и мы читаем книгу Второзакония, 13 глава. Мы остановились в прошлый раз на 5 стихе. И речь идет о лжепророках и ложных божествах. Кстати, в 18 главе мы найдем тест для того, чтобы определить, где настоящие пророки, а где ложные. У Израиля на самом деле было все необходимое, чтобы лжепророков распознавать. И это важное замечание, потому что оно показывает, что Израиль на самом деле не пользовался теми ресурсами, теми возможностями, которые были даны от Бога. Штука вот в чем. Если проблему лжепророков не решать сразу, если этой проблемой не заниматься сразу, то лжепророков может стать больше, чем пророков настоящих, что, собственно, в Израиле и произошло. Мы сейчас будем говорить о том, как Господь заповедал делать это в Израиле, тогда, в Древнем Израиле. Ну, а потом перенесем это на нашу современную жизнь, на жизнь церкви. Итак, 13 глава, вернемся к 5 стиху. А пророка того, вы помните, какого пророка? Пророка, который скажет все правильно, пророчество у него сбудется, но при этом он скажет, давайте следовать другим богам. С этим пророком вопрос решается очень просто. 5 стих. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Вот ни много ни мало, и кто-то скажет, но это очень сурово, предавать смерти этого самого пророка. Знаете, сегодня у нас, конечно, такого права нет, и уж такой заповеди нам тем более не дается. Однако есть некая совершенно очевидная параллель. Современная церковь слишком часто мирится с тем, с чем мириться нельзя. Современная церковь слишком часто терпит искажение веры, отход от истины. И говорим мы о том, что мы это терпим, ну, для того, чтобы у нас было единство, для того, чтобы у нас было принятие. В данном случае, кстати, есть разные толкования, есть разные моменты, есть даже разные применения. То есть вот разные христиане по-разному говорят о том, как этот текст должен работать сегодня, как он может работать сегодня. Я, наверное, не буду наиболее радикальным здесь. Но я скажу о том, что церковь, христианская церковь, не имеет права терпеть ересь, терпеть отход от истины внутри себя. Об этой ереси нужно говорить, эту ересь нужно показывать, и существуют люди, которых не должно быть в церкви. Дело в том, что Израиль постепенно стал отходить к безбожью. Ну, в данном случае, кстати, безбожие и многобожие – это примерно то же самое, потому что многобожие для Израиля было фактически равнозначно отрицанию Бога Яхве. Также и современный мир отходит к безбожью. Миру мы призваны благовествовать. Но что делать, если церковь отходит к безбожью? Вспомните царя Ахава и его жену Иезавиль. Кстати, именно Иезавиль стала главной безбожницей. Она стала главной защитницей идолослужения в Израиле. Вот что получается. Мы начинаем с того, что говорим: давайте будем милостивыми, давайте будем милосердными. Это работает и в современной церкви. И потом те люди или те учения, к которым мы проявили милосердие, оказываются совершенно немилосердными. Израиль сначала сказал: ничего, давайте закроем глаза на идолослужение. Но со временем идолослужители начинают истреблять служителей Бога Яхве. Вот в этом проблема. Понимаете, если в церкви закрыть глаза на ересь, то ересь не закроет глаза на церковь. 6 стих. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я уже приводил этот пример, это сравнение. Кто-то скажет: слишком радикально, слишком жестоко. Да, для нашего мягкого общества это действительно слишком радикально и слишком жестоко. Но это было серьезное дело. Таким образом, в конечном счете, можно было спасти жизни многих людей. Помните, я говорил о том, что если ересь не укротить сразу, то ересь становится воинственной. Так вот, аналогия, которую я приводил раньше, пример, который я приводил раньше, это раковая опухоль. Раковую опухоль надо вырезать, несмотря на то, что это живые клетки. И вырезать чем раньше, тем лучше. Помните про пленение? Было Северное царство, было Южное царство. Так вот, Северное царство попало в плен именно из-за своего идолослужения. У Южного царства была немножко другая ситуация. Южное царство попало в плен из-за того, что не соблюдало субботу и не соблюдало субботние годы. А вот для северян это идолослужение. И во время плена, ассирийского плена, тысячи людей, буквально тысячи людей были умерщвлены. То есть нужно было принять решение сразу, а не ожидать, пока эта ересь или пока эта опухоль зайдет далеко. 11 стих. «Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». Тут важно, что о происходящем слышал весь Израиль. Израиль должен был понимать, что либо мы служим Богу, либо проклятие. 12 и следующие стихи. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах. Не должно никогда вновь созидать его. Давайте остановимся здесь. Тут возникает вопрос. Ну а что, если вы живете в таком городе, и вот жители этого города уходят к другим богам, начинают заниматься идолослужением, а вы один, кто идолослужением не занимаетесь? Но тогда следующий вопрос. А вы выразили свое несогласие? Вот вы что-то сделали? Или вы просто молчите? По законам того времени в Израиле, человек, который не выразил несогласие, человек, который не вышел из этого города, когда выражать несогласие стало уже невозможно, заслуживает наказания ровно так же, как те, кто занимался идолослужением. Порой мы, христиане, видим, что что-то вокруг не так. В церкви что-то серьезно не так. И мы помним старую поговорку, кстати, не библейскую поговорку, «молчание золото». Не библейскую в смысле, если ее понимать, что вот я молчу, и всегда это будет хорошо. Вспомните, пожалуйста, другую поговорку. «Не все то золото, что блестит». Да, конечно, молчание иногда тоже блестит, но оно совершенно не всегда является золотом. Бывают ситуации, когда промолчать просто нельзя. Что же делать? Высказать свою позицию. Высказывать ее много раз, пока не дойдет. Пока это возможно. Если это перестает быть возможным, выйти оттуда. Не так часто бывают ситуации, когда я в своем пасторском служении советую людям выйти из поместной церкви. Но самое распространенное из этих ситуаций заключается как раз в том, что человек говорит: «Моя церковь ушла в ересь», и он показывает эту ересь. Это не просто его ощущение, это действительно ересь, это действительно отход от Священного Писания, отход от Божьего Слова. И человек говорит: «Я пытался об этом говорить, я молился об этом, я беседовал об этом с пасторами, но ничего не помогает». Вот это ситуация, в которой мы можем сказать людям, христианам: «Выйди оттуда». Вот просто выйди. У нас нет ни повеления, ни права совершать то, что описано в начале 13 главы книги Второзакония. Однако бывают ситуации в жизни, когда мы должны просто встать и сказать то, что соответствует Слову Божьему. Но когда говорить об этом уже больше невозможно, выйти, не оставаться в городе, обреченном на смерть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатая глава посвящена питанию Божьего народа. Это во многом повторение того, что было написано уже в книге Левит. Но начинается она все-таки не с питания. Первый и второй стихи. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Дело в том, что у язычников были традиции, связанные с нарезами на теле и выстриганием волос в качестве памяти по умершим. И вот израильтяне начинали говорить: «Мы хотим быть как все». Знаете, такая подростковая история, когда подросток хочет быть как другие, он хочет быть как все. Моисей фактически говорит, напоминая Слово Божие: «Вы не как все, вы особенные у Бога. И поэтому ваша жизнь будет другой, и требования к вам также будут другими». А дальше начинается описание того, что и как могут есть израильтяне. Третий стих. «Не ешь никакой мерзости. вот скот, который вам можно есть. Дальше перечисляется скот. Это волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс. Вы когда-нибудь пробовали, друзья мои, орикса? Вот израильтянам было можно. «Всякий скот», читаем мы в шестом стихе, «у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Мы с вами, беседуя о книге «Левит», говорили о том, почему именно вот такой скот можно было есть. Это, с одной стороны, раздвоенные копыта, а с другой стороны, жвачка, которую жует этот скот. Кстати, перечитайте, пожалуйста, на досуге книгу «Левит», 17 глава. И вот здесь хочу сделать два наблюдения. Во-первых, это не просто духовный вопрос. В том, чтобы разделять, что есть, чего не есть, был также и смысл, касающийся физической жизни израильтян. Я приводил уже этот пример, но я знаю, что у нас появляются новые слушатели, поэтому позволю себе повторить еще раз. Из истории известно, что когда в Европе в средние века, в позднее Средневековье, началась Великая чума, не пострадали от этой чумы евреи. Евреев, кстати, за это не любили. И потом долго про них ходили всякие рассказы, будто они договорились с сатаной. И сатана, истребивший большую часть европейского населения, евреев не коснулся. Однако на практике причина того, что еврейский народ остался цел, заключалась, во-первых, в Божьем покровительстве, а во-вторых, в совершенно конкретном способе, которым это покровительство выражалось. Евреи не ели грязных, нечистых животных. И было выяснено, что именно эти животные являются во многом переносчиками заразы. Евреи не ели того, что приносило заразу, и воздерживались от действий, которые приносят эту заразу. Поэтому они остаются целыми. Так что Моисей не понимал, наверное, почему Бог говорит такое. Еврейский народ не понимал, почему Бог говорит такое. Но при этом все это имело совершенно конкретный, четкий смысл. Ну и еще один смысл, еще одна грань. У чистых животных было раздвоенное копыто, и они жевали жвачку. Если копыто раздвоено, это как будто жизнь отделена. Она отделена, обособлена для Бога и прилепляется к Богу. Человек продолжает ходить по этой земле. Но в его жизни не только земля. Его путь в хорошем смысле раздвоен. Сегодня мы продолжаем жить на земле, но мы отделены для Христа. Эта раздвоенность жизни порой дает нам даже некоторое напряжение. Однако наш путь действительно в хорошем смысле, в положительном смысле, раздвоен. Кстати, не путайте раздвоенное копыто и двуязычие, раздвоенный язык. Это две абсолютно разные истории. Ну а что касается жвачки, для нас это Божье Слово, которым мы постоянно питаемся, которым мы постоянно живем. А посмотрите, пожалуйста, на корову, на то, как она методично пережевывает эту самую жвачку. И я понимаю, что, может быть, кому-то не понравится эта аналогия, но давайте вспомним первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». Он размышляет о законе. И это слово можно также переводить буквально «пережевывает этот закон». Но идем дальше. Седьмой стих. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. Сегодня есть люди, которые почему-то ставят для себя конкретные такие условия. Они, например, говорят о том, что ну вот я не ем свинину. Почему? Ну, потому что в Ветхом Завете запрещено ее есть. Хорошо, вы не едите свинину. И все? Люди зачастую не знают Ветхого Завета. Он говорит, ну да, что еще? Я как-то уже приводил этот пример, но снова тоже его повторю. Мы об этом уже говорили в предыдущих передачах, как раз по книге «Левит». Такого человека можно спросить, а вы пробовали тушканчика? Понимаете, скорее всего, он даже не сообразит, о чем идет речь. Я как-то проделал такой эксперимент. Человек говорит, нет, а вкусно? Ну, если ты не ешь свинину, ты не должен есть и тушканчика. Более того, если ты говоришь о том, что нельзя есть свинину, существует ведь также немало других ветхозаветных ограничений, которые ты должен бы применять. Кстати, 12 стих. «Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря». Вот если когда-то вам дадут непонятное мясо, есть смысл взять вот эти стихи и просто перечислить. Скажите, пожалуйста, а это случайно не удод? Скажите, а это не цапля? А может быть, это не топырь? Вот, понимаете, когда-то Петр сказал Богу о том, что я не вкушал ничего нечистого. Это 10 глава Деяний апостолов. Бог ему говорит, то, что я очистил, не почитай нечистым. Часто в нашей современной жизни мы с вами вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно важно, тем, что действительно серьезно, пытаемся разобраться, где свинина, а где не свинина. Христианская церковь имеет перед собой огромную, серьезнейшую, глобальную миссию. И мы порой действительно отходим от этой миссии. И путей отхода бывает несколько. В одном из этих путей отхода мы читали в 13 главе. Христианская церковь уходит в ересь. И это страшно. На другой путь отхода указывает 14 глава. Когда мы начинаем выяснять какие-то такие запредельные вещи и ссориться, и спорить из-за каких-то совершенно запредельных вещей, запредельных тем, вместо того, чтобы заниматься тем главным, для чего Бог, собственно, и привел нас сюда, в этот мир. Но идем дальше. 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Во-первых, это смысл десятины. Зачем это? Для того, чтобы бояться Бога. Вот не уповать на какое-то имение, на деньги, на какие-то блага, а для того, чтобы мы с вами могли уповать прежде всего на Бога. Кстати говоря, израильтяне отдавали больше десятины. Если почитать Ветхий Завет, то там, по крайней мере, 3 десятины существует, так что, по крайней мере, 30%, если каждую десятину считать от всего, да, от первоначальной суммы, тогда, по крайней мере, 30%, получается, Израиль отдавал. Кто-то скажет, что больше. Но вот жертвенность Израиля была, конечно, гораздо больше, чем просто десятина. 26 стих. «И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, свина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Значит, Израиль действительно получил обещание от Бога. Это обещание процветания, обещание благословения. Но, как вы помните, это обещание было обусловлено послушанием Израиля. Нет послушания — нет благословения. 28 стих. «По прошествии же 3 лет отделяй все десятины», внимание, десятины, их несколько, «произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих». Так что действительно десятин было больше, чем одна. То есть их, по крайней мере, 3 разных десятины. И, наконец, 29 стих. «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Бог заботится о бедных, и эта забота гораздо лучше любой заботы человеческой. Как оно устроено? Об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.